Ужинали в тот вечер на крохотной кухоньке Барановской. В качестве сына хозяйки Агеев мог не скрываться, хотя и лишний раз высовываться на люди тоже было ни к чему. Маленькая, оклеенная уже выцветшими обоями кухонька поражала чистотой, какой-то удивительной опрятностью. Пол, два гнутых стула и подоконник были чисто выскоблены. Темный буфет заслан цветной салфеткой, окно завешено марлей. На дворе темнело, и они в робком сумеречном свете из единственного окна сидели за большим круглым столом со сваренной картошкой в фарфоровой миске. Подле лежали свежие огурцы на тарелке, хлеба был один черствый кусочек, от которого Барановская бережно отрезала три тоненьких ломтя. Выходящую во двор низкую дверь хозяйка заперла на крючок. Две другие двери, одна из которых вела в горницу, а другая, оклеенная обоями, в кладовку, были также заперты. На стене в желтой потускневшей раме висел какой-то зимний пейзаж. От еще не остывшей плиты исходило приятное домашнее тепло. Вся эта спокойная вечерняя обстановка располагала к тихому разговору. И Агеев сказал: «Варвара Николаевна, ответьте откровенно. Вот вы меня тут кормите, оберегаете. Это как, по своей охоте или потому, что вам Волков приказал?» — спросил Агеев, на две половинки разрезая огурец. Он давно собирался выяснить это у хозяйки, чтобы определить истинный смысл ее к нему отношения. «А почему вы думаете, что мне приказал Волков? С какой стати ему мне приказывать?» — удивилась Барановская. «Ну, однако ж вы вот меня приютили, и даже более того, снабдили документами сына. А разве ж вы меня знаете?» «Почему же не знаю? Знаю преотлично. Вы командир Красной Армии, раненый в бою с немцами. Вы же погибнете, если вам не помочь. Разве не так?» «Может и так». «Ну так как же я могу вам отказать в помощи? Ведь это было бы не по-человечески, не по-божески. Я же христианка». «Скажите, а вы очень в Бога веруете? А во что же еще мне верить? И молитесь? Ну и там прочие обряды соблюдаете?» «Обряды здесь ни при чем. Верить в Бога вовсе не значит прилежно молиться или соблюдать обряды. Это скорее иметь Бога в душе и поступать, соответственно, по совести, то есть по-божески». Она умолкла, и он подумал, что, по-видимому, все-таки не слишком понимает в той области, о которой завел разговор. Действительно, что он знал о религии? Разве что она опиум для народа. «Вы Святое Евангелие читали?» — спросила Барановская, уставясь в него внимательным взглядом из затененных провалов глазниц. «Нет, не читал. Потому что... Ну, понятно. А, например, хотя бы Достоевского читали?» «Достоевского?» «Слышал, но в школе не проходили». «Не проходили, конечно. А ведь это великий русский писатель. Наравне с Толстым». «Ну, про Толстого я знаю. У Толстого было много ошибок», — сказал он, обрадовавшись, что уж тут-то кое-чего знает. «Например, непротивление злу». «Далось вам это непротивление. Только это и запомнили у Толстого. Хотя и непротивление во многом справедливо, но спорно, допустим. А вот, прочитай Достоевского, вы бы знали, что если в душу не пустить Бога, то в ней непременно поселится дьявол». «Дьявола мы не боимся», — улыбнулся Агеев. «Дьявола вы не боитесь, это я знаю. Но вот немцев приходится бояться. Они для нас и есть воплощение дьявола, то есть злой разрушительной силы. Правда, силы извне. С силой, конечно, нельзя не считаться. Вот. А как противостоять этой силе? Против силы только силой, разумеется. Ну да, это армия против армии. Там, конечно, две силы. И кто кого? Это война. А вот нам, мирному населению, как же? Мы-то что можем? Где наши силы? Она задавала ему нелегкие вопросы, неуверенно отвечая на которые, он чувствовал уязвимость своих ответов и напрягал мысль, чтобы найти и выразить свою правоту, в которой был уверен. Но это оказалось непросто. Надо не подчиниться оккупантам. Не подчиниться — это хорошо, но как? Вон, евреев всех уничтожили. Как они могли не подчиниться? Для неподчинения нужна сила. А где им ее взять? Ну и что же делать, по-вашему? — спросил он, помолчав, сам не находя ответа на ее вопрос. Если ничего нельзя сделать, надо собрать силы, чтобы остаться собой. Не мельтешить душой, как это делают некоторые из расчета или из страха. Вот я хочу остаться собой, пусть в соответствии с христианской моралью, чтобы помочь другому. Вам или Волкову, потому что вы нуждаетесь в помощи, и ваша, Богом вам данная жизнь, находится под угрозой. К тому же я не могу не помнить, какому народу принадлежу, какие муки перенес на фронте мой муж в ту Николаевскую войну, от чьей руки погиб мой брат. И я вижу, что делается сейчас. Как же я могу быть безучастной? Но вы же понимаете, что вам угрожает? Слава Богу, не маленькая. Но что же я могу сделать? Что будет, то будет. От судьбы не уйдешь. Не очень умно, но утешительно все-таки. А человек всегда нуждается в утешении. Это, конечно, сказал он. А я, признаться, опасался. Чего? Наверное, что я попадья? Он промолчал, но она все поняла и, вздохнув, тихо сказала. Это, конечно, для меня огорчительно, тем более, что давно уже не попадья. Но Бог вас простит. Я понимаю вас. Вы уж простите, что я заговорил об этом, сказал Агеев, пожалев, что завел такой разговор. Но, может, и хорошо, что завел. Они выяснили главное, и хотя он не во всем разобрался, но, кажется, освободился от тяготившего его сомнения. Пожалуй, ей можно было верить. Человек с такой твердостью взглядов всегда что-нибудь значит и невольно вызывает доверие. Может, ему еще и повезло с хозяйкой, подумал он, хотя и без должной уверенности. Но время покажет. Он доел картошку, и она, первой поднявшись из-за стола, начала прибирать посуду. Помолчав, сказала. «Мне надо будет отлучиться дня на три, съездить кое-куда. Думаю, вы тут без меня управитесь». Сказала она это тихо, почти спокойно, но за этим ее спокойствием Агеев уловил едва скрытое напряжение и насторожился. «Думаю, управитесь. Теперь, когда вы уже сапожник, с голоду не помрете. Отец Кирилл 1.5 года с сапог кормился». «Да я что? Я, пожалуйста. Если надо, так надо», — поспешно сказал он, однако ожидая пояснений причин ее неурочной отлучки. Она же, ничего более не объясняя, сказала, погодя. «Спать можете в хате, если там холодно станет». «Да-да, спасибо. Картошки копайте, сколько вам надо. Хлеб я у Козловичевых покупала, это вот через дорогу, напротив. Они могут и в долг дать, я им сказала». «Хорошо, спасибо». Агеев осторожно выбрался из-за стола, поискал в темноте возле порога свою ореховую палку. Все-таки нога изрядно болела, и он подумал, что завтра надо будет перевязать рану. В сарайчике еще оставалось немного чистого тряпья, может, хватит на одну перевязку. — Так мы еще увидимся? — спросил он с порога. Барановская с полотенцем в руках, которым она вытирала тарелку, живо обернулась к нему в сумерках кухни. — А как же, непременно, Бог даст, увидимся. Он помедлил, поняв, что она придала другой смысл его вопросу, и хотел переспросить, увидятся ли они до ее отлучки на 3 дня, но тут же раздумал. Все-таки неудобно было набиваться с расспросами, если человек сам не изъявляет желания объяснить все сразу. Позже он не раз пожалеет о том, но что упущено, того уже не воротишь. Пожелав ей спокойной ночи, Агеев вышел во двор и, постояв немного в сгустившейся темноте ночи, поковылял в свой сарайчик. Со следующего дня для него начиналась новая жизнь. Нелепое его сапожничество ради куска хлеба или маскировки. Для чего более, он сам толком не знал. Он лишь чувствовал, что война загоняет его все дальше в угол, из которого найдется ли какой-либо выход, кто знает. На завтра, проснувшись раненько утром, он полежал недолго, привычно прислушиваясь к редким звукам извне, но не уловил ничего тревожного или сколько-нибудь стоящего внимания. Где-то рядом, в лопухах, за стеной, возились соседские куры, тихонько закудахтали, наверное, потревоженные гультаем, послышались приглушенные голоса людей из соседних дворов, а вообще было тихо. После недавно пережитых потрясений местечко замерло, затаилась в страхе перед неизвестностью, которая не обещала хорошего, денно и ночно грозясь немецкими строгостями, угрозой расстрела за любое нарушение, репрессиями за ослушание. Агеев ждал, как обычно, признаков того, что уже поднялась Барановская, которая, обычно встав, начинала возиться на огороде, бряцала цепью у колодца, тихо стучала дровами на дровокольне. После нее поднимался он, не желавший раньше времени беспокоить хозяйку дома. В это утро, кроме того, он хотел попросить ее посмотреть ногу, чтобы вдвоем перевязать рану, потому что он просто не знал, как быть с этим ее лекарством, салом, то ли прикладывать его снова, то ли уже можно обойтись без него. Но вместо привычных и сдержанных знаков ее утреннего хозяйничания во дворе, он вдруг услышал нетерпеливый окрик, от которого у него сразу захолонуло сердце. «Есть тут кто, в конце концов?» Дважды прозвучавший этот нетерпеливый мужской голос сразу дал Агееву понять, кто к ним пожаловал. С такой требовательностью могли появиться лишь представители сильной, уверенной в себе, несомненно, немецкой власти. С просонок, сильно потревожив рану, Агеев подхватился с топчина, не сразу попадая здоровой ногой в штанину, завозился с брюками. Непростительно промедлив несколько секунд, на ходу застегиваясь без палки, выковылял из ворот хлева. Во дворе уже рассвело. Возле беседки, широко расставив ноги в хромовых сапогах и таких же, как у него, командирских диагональных бриджах с красными кантами, стоял какой-то высокий хлыщ с прутиком в руке. На нем плотно сидел темно-синий танкистский френч со споротыми петлицами на коротких отворотах. Сзади, у выхода со двора, застыл в ожидании по виду пожилой мужчина, почти старик, с дряблыми свежевыбритыми щеками и такой же дряблой кожей на шее, слишком свободно тянувшийся из широкого воротника мундира под серым распахнутым плащом. На голове у него, однако, гордо сидела высокая офицерская фуражка. Агеев лишь мельком взглянул на него, привычным взглядом военного нащупывая погоны, и будто ожегся об их витое серебро, тускло блестевшее на плечах. Этот немец-старик был, однако, высокого чина, и сердце у Агеева сжалось в недобром предчувствии. На улице стояли, не заходя во двор, человек 5 немцев и полицейских с повязками. Полицейский во френче, нетерпеливо постегивая прутиком по голенищу сапога, сказал: «Ты сапожник? А ну, пособи оберсту, там в сапоге что-то». Чувствуя, как медленно сплывает в его глазах скверный туман, Агеев проковылял в беседку и сел на табурет. Оберст присел на скамейку подле клёна, и немец в коротеньком с разрезом мундирчике, виляя упитанным задом, легко и бережно снял с его тощей ноги сапог, передал Агееву. Сапог был добротный, еще почти новый, с твердым блестящим голенищем и крепким высоким задником. Его внутренность еще источала терпкий запах хорошо выделанной кожи. Гвоздь был в самом носке, чуть выступая из подошвы, и Агеев подумал с облегчением, что забить его пара пустяков. Пока он настраивал лапу, на которую надевал сапог, старик-оберст, полицай в танкистском френче, и все, сколько их было, немцы, пристально следили за его торопливыми движениями. Не влад со своим ощущением, он вдруг дерзко подумал: вот бы гранату теперь на всех вас. Но только подумал так, не поднимая от сапога взгляда и боясь, как бы они не поняли, что у него в мыслях. Нескольких ударов молотка действительно хватило, чтобы забить гвоздь, и он протянул оберсту его злополучный сапог, который, однако, тут же перехватил денщик с нанизанными на пальцы перстнями. Недоверчиво ощупав его изнутри, он буркнул гуд и бросился обувать оберста. Напряженно откинувшись на скамье, тот удерживал на весу ногу, на которой денщик бережно натянул сапог. Потом он слабо притопнул им озим и картавящим голосом что-то невнятно произнес по-немецки. — Встань, ты, слышишь? — подхватился полицейский во френче. Агеев медленно поднялся с табурета. — Сюда, сюда, перед господином оберстом. Стараясь не хромать, Агеев неловко ступил три шага из беседки и выпрямился, подумав, что оберст, по-видимому, станет его благодарить. Тот и в самом деле картавище произнес что-то. Дряблое лицо его с покрасневшими, словно от недосыпу, глазами изобразило некоторое подобие улыбки. Но вдруг холодно застыло, и немец, стоя в полоборота, строго обратился к полицаю. Тот, встрепенувшись, вытянулся и что-то односложно ответил, тоже по-немецки, что удивило Агеева. «Гляди-ка, умеет!» Но он почувствовал уже, что речь шла о нем, и встревожился. «Господин Обер спрашивает, ты военнослужащий Красной Армии?» «Я железнодорожник». Упавшим и противным для себя голосом сказал Агеев и подумал, кажется, влопался. «Он спрашивает, почему хромаешь? Ранен?» «Несчастный случай. На железной дороге», — бодрее ответил Агеев и невольно напрягся, словно по стойке смирно перед начальником. Но тут же расслабился, одну руку сунул за пояс вышитой рубахи, так как если бы никогда не имел дела с армией и ее порядками. Вот только его диагоналевые брюки с кантами предательски выдавали в нем командира. И Агеев, внутренне сжавшись, гадал, поймет это оберст или не поймет. Оберст, однако, уже не смотрел на него. Все более распаляясь, он строго выговаривал что-то полицаю во френче. И тот, лихо щелкая каблуками, ел его взглядом близко к переносице посаженных глаз, то и дело повторяя свое «яволь». Агеев не понял, что разгневало этого старичка-оберста, но он чувствовал, что речь шла о нем, и в напряженном внимании ждал развязки. Наконец немец, похоже, выговорился, его гневный напор стал иссякать. Он вытащил из кармана брюк блестящий с затейливой инкрустацией портсигар и тонкими пальцами выбрал из него сигаретку. Как только он сделал первый шаг к улице, все стоящие подле расступились, направляясь следом. Возле соседнего дома за изгородью их ждала легковая машина с парусиновым верхом пепельного цвета. Оставшись возле беседки, Агеев краем глаза проследил, как они там рассаживались, подумав, неужели пронесло. Но полной уверенности, что пронесло, не было. Оберст еще угрожающе помахал пальцем перед полицаем в танкистском френче, что-то выговаривая ему. И тот, наверное, в свое оправдание изредка вставлял короткие слова по-немецки. Казалось, это продолжалось нестерпимо долго. Пока немцы не уехали, Агеев не мог чувствовать себя в безопасности. Неосознанная тревога не унималась, и он, может, впервые понял, на какой трудный путь встал с этим своим сапожничанием. Он вздохнул, только увидев, как взвихрилась пыль позади машины, но тут же выругался с досады. Трое полицаев остались, и, выждав, когда машина скрылась за поворотом улицы, повернули назад. Они опять шли к его двору.